в обмен на два эти княжества. Царь возмущенно отвечает: «Если я должен владеть этими княжествами в ущерб Пруссии, я предпочту от них отказаться. Вся Оттаманская империя не нужна мне за такую цену. Для меня это дело чести». В вопросе о Польше расхождения между императорами еще больше. Оба согласны, что следует восстановить польское королевство, но Наполеон видит его под властью Франции, а Александр под эгидой России, для которой Польша служит передовым бастионом. Исторические связи, политические и стратегические соображения. Все побуждает царя отстаивать свое мнение. Он говорит Чарторийскому: «В случае войны было бы, кстати, провозгласить меня королем Польши. Это склонило бы умы на мою сторону». И еще определеннее он высказывается перед Калинкуром: «Польша — единственный вопрос, в котором я никогда не пойду на сделку». Мир недостаточно велик, чтобы мы могли прийти к соглашению относительно Польши. Отношения между Россией и Францией обостряются, и Александр, наконец, уступает настояниям Наполеона и соглашается на вторую встречу с ним в сентябре 1808 года в Эрфурте. Как только эта новость распространилась, весь двор забурлил от негодования. Императрица-мать снова становится рупом недовольных. «Эрфурт, — предостерегает она, — это крепость, где власть принадлежит кровожадному тирану, который совсем недавно возбудил общее возмущение, вероломно заманив в Байону испанских бурбонов и заставив их отречься в свою пользу. Встреча в Эрфурте — западня, из которой Россия, как Испания, выберется только ценой унижений». «Александр, — заклинает она его в письме, — уклонитесь от этого свидания. Вы потеряете вашу империю и вашу семью. Остановитесь, еще есть время. Послушайтесь голоса чести, просьб, молений вашей матери. Остановитесь, сын мой, мой друг!» Он отвечает ей почтительным письмом, он объясняет, что в данный момент вынужден делать вид, что интересы России совпадают с интересами Франции, что необходимо выиграть время и подготовиться, выжидая благоприятного момента. Торопить события значило бы все испортить и погубить. Укрепляя наш союз, мы усыпим подозрения нашего союзника. Придет час, когда мы спокойно будем наблюдать падение Наполеона. Его доводы никого не убеждают, и Александр покидает Петербург посреди всеобщего неодобрения. Будучи, как и в Тильзите, гостем Наполеона, он уезжает без пышной свиты, его сопровождают великий князь Константин, Спиранский, Румянцев и Калинкур. По пути в Эрфурт, хочешь не хочешь, а приходится остановиться в Кёнигсберге и встретиться с двумя живыми укорами, королем и королевой Пруссии. Их жалобы еще больше настраивают Александра против Наполеона, что не мешает ему заявить маршалу Лану, принимавшему его во Фридберге: «Я очень люблю императора Наполеона и предоставлю ему доказательства этого при любых обстоятельствах». Наполеон выезжает навстречу другу и, заметив кортеж карет, спешивается. Царь выходит из коляски. Они, как и в Тильзите, по-братски обнимаются. По знаку Наполеона конюх подводит Александру коня, покрытого чепраком из шкуры белого медведя. Подарок хозяина гостю. В Эрфурт оба монарха въезжают верхом, держась рядом под гром пушечного салюта и перезвон колоколов. Александр в темно-зеленом мундире русского генерала, Наполеон в мундире стрелков французской гвардии. Несметные толпы любопытных приветствуют их криками восторга. Для царя приготовлен самый роскошный дом города. Дни проходят то в частных беседах, то в публичных церемониях. Императоры неразлучны, но вместе они посещают казармы французских войск, вместе наблюдают в зрительные трубки за маневрами армий, вместе объезжают поле сражения при Йене, где была разгромлена столь дорогая сердцу Александра Пруссия. Вместе присутствует на балу в Веймарском замке, где царь танцует с дамами, а Наполеон, неподвижно стоя у колонны, следит за ним с выражением иронической доброжелательности на лице. Вместе принимают королей Баварии, Вестфалии, Вюртемберга и других царствующих князей Германии, поспешивших сюда, чтобы почтительно предстать перед взором своего повелителя. Все эти мелкие властители пресмыкаются перед тем, кто держит в руках их судьбу, и никто из них и не думает взбунтоваться против унижений, которым он их подвергает. Он дозволяет им держать пикет из 10 гвардейцев, но ни одного кавалериста. Право иметь кавалерию сохраняется только за императором. На одном официальном собрании король Максимилиан Жозеф осмелился повысить голос, и Наполеон тут же его обрывает. «Замолчите, король Баварии!» Сам Гёте, вызванный в Эрфурт, склоняется перед Наполеоном, за что удостаивается креста ордена почетного легиона. Вечером обедают у Наполеона, потом отправляются в театр. Лучшие актеры французской комедии выступают на сцене перед партером королей и князей. Перед грядкой вносит поправку какой-то остряк. И неясно, где же разыгрывается спектакль, на сцене или в зале. Царь усиленно лорнирует актрису Антуанетт Бургуен, прозванную богиней радости и наслаждений, и доверяет Наполеону свой интерес к этой бойкой юной особе. Император французов отвечает: «Не советую вам иметь с ней дело». «Вы думаете, она откажется?» — обеспокоенно спрашивает царь. «Нет», — усмехается Наполеон. «Но завтра во Францию отправляется почтовая карета». И через 5 дней весь Париж будет знать в деталях, как сложены, Ваше Величество. Кроме того, я пекусь о вашем здоровье и хотел бы, чтобы вы побороли это искушение. И царь благоразумно обуздывает свои любовные порывы. Во вторник, 4 октября 1808 года, играя в «Эдипе» Вольтера, Тальма с особым чувством произносит реплику: «Дружба великого человека, благодеяние богов». При этих словах Александр встает и пожимает руку Наполеону, сидящему рядом с ним в ложе. Публика устраивает императорам овацию, императоры раскланиваются. Так с какой же стороны рампы находятся исполнители главных ролей в этом театральном действии? Александр пишет сестре Екатерине: «Бонапарт принимает меня за глупца, но хорошо смеется тот, кто смеется последним, а я уповаю на Бога». В действительности за этими блестящими внешними демонстрациями взаимного согласия кроются все возрастающие острые разногласия. Любопытно, что поощряет царя не делать уступок Наполеону никто иной, как Толейран, который служит своему господину весьма коварным способом. Отведя Александра в сторону, он говорит ему: «Государь, зачем вы сюда приехали? Вам предстоит спасти Европу, и вы достигнете этого, лишь ни в чем не уступая Наполеону. Французский народ цивилизован, а его государь нет. Русский государь цивилизован, а его народ нет. Следовательно, русский государь должен стать союзником французского народа. Рейн, Альпы, Пиренеи — завоевание Франции, все прочее — завоевание императора. Франция ими не дорожит. Речи Толейрана укрепляют в Александре уже в Эрфурте, предвидевшем неизбежность падения наполеоновской империи, недоверие к Наполеону. А Толейран идет еще дальше по пути предательства и советует Александру не возражать против военных приготовлений Австрии, военная поддержка которой пригодится ему в случае новой войны с Наполеоном. Во время первых же бесед с Александром о европейских делах Наполеон убеждается, что Александр далеко не так мягок, как в Тильзите. Торопясь послать в Испанию войска, находившиеся в Пруссии, Наполеон пытается добиться от царя твердого обещания выступить против Австрии. Но Александр под разными предлогами уклоняется от прямого ответа, споры затягиваются, ожесточаются. Наполеон жалуется Калинкуру: «Ваш император Александр упрям, как мул. Он глух ко всему, чего не хочет слышать. Дорого же мне обходятся эти проклятые испанские дела». Во время одного особенно бурного объяснения Наполеон швыряет на пол треуголку и в бешенстве топчет ее. Не испугавшись этого взрыва корсиканского темперамента, Александр с улыбкой наблюдает за ним и спокойно произносит: «Вы вспыльчивы. А я упрям. Гневом вы ничего от меня не добьетесь. Давайте беседовать, рассуждать, иначе я ухожу». И направляется к двери. Наполеон остывает, удерживает его, и беседа возобновляется в спокойном тоне. Но роли меняются, когда Александр требует от Наполеона в доказательство его мирных намерений вывести войска из Пруссии. Тут упирается Наполеон. «И это мой друг, мой союзник!» — в сердцах восклицает он. «Предлагает мне оставить единственную позицию, откуда я мог бы угрожать Австрии с фланга, если она нападет на меня, когда мои главные силы будут находиться на юге Европы за 400 лье от австрийской границы». И говорит своим приближенным, склоняющим его к уступчивости: «Вы предлагаете мне выход, приемлемый для слабых. Если я на это соглашусь, то очень скоро вся Европа станет обращаться со мной, как с мальчишкой». С большим трудом достигают компромисса. Наполеон признает присоединение к России, Молдавии и Валахии, при условии согласия на это порты. В обмен Александр обещает ему выступить против Австрии в случае, если эта могущественная держава первой начнет военные действия. Одновременно Александр заверяет барона Винцента, посланника Вены в Эрфурте, в чисто формальном характере этого обязательства. Так императоры обманывают друг друга, официально объявляя, что удовлетворены прочностью союза. На одной из встреч Александр замечает, что забыл шпагу. Наполеон преподносит ему свою. Александр с блестящими от притворной благодарности глазами восклицает: «Я принимаю ее в знак нашей дружбы. Я никогда не обнажу ее против вашего величества». Наполеон пишет Жозефине: «Все идет хорошо, я доволен Александром. Он должен быть доволен мной. Будь он женщиной, я, наверное, влюбился бы в него». Решено также обратиться к Англии с совместным письмом, призывающим к миру. Излишне прямолинейного Петра Толстого заменит новый русский посол в Париже князь Александр Куракин, обещающий быть более сговорчивым. На деле же он, по словам Растопчина, глупец вроде немецкого князька, изгнанного из своих владений, или же идола дикарей. Наконец, Наполеон поручает Толейрану довести до сведения царя, что он собирается развестись с Жозефиной и просить руки одной из русских великих княжон, чтобы укрепить деяния и династию императора новым брачным союзом. Царь давно уже предупрежден о матримониальных планах своего друга. Великая княжна Екатерина, единственная из сестер императора, достигшая брачного возраста, не прочь стать французской императрицей. Я считаю, что она очень хорошо с этим справится, пишет императрица Елизавета матери. Ей нужен муж и нужна свобода, хотя я сомневаюсь, что она обретет ее в замужестве. Но Александр никогда не согласился бы отдать свою любимую сестру на съедение Минотавру. Одна только мысль о том, что русская великая княжна заменит в постели Наполеона потаскушку Жозефину, приводит его в содрогание. Он также представляет себе, каким будет негодование матери и всего двора. Однако не выдает своих чувств и говорит Толерану: «Если бы дело касалось только меня, я бы охотно дал свое согласие, но его недостаточно». Моя мать сохранила над своими дочерьми власть, которую я не вправе оспаривать. Я могу попытаться воздействовать на нее. Возможно, она согласится, но я за это не поручусь. Мною руководит истинная дружба к императору Наполеону, и мои слова должны его удовлетворить. Этот уклончивый ответ не отнимает надежды у прославленного претендента и предоставляет Александру отсрочку для подготовки обоснованного отказа. Вернувшись в Петербург, он поспешно обручает Екатерину с мелким немецким князьком, герцогом Ольденбургским. «Его внешность мало привлекательна, — пишет Елизавета матери, — и даже неприятна. Не думаю, чтобы ему удалось внушить любовь, но великая княжна Екатерина уверяет, что ей нужен именно такой муж, а внешности она значения не придает». Однако, не получив руки Екатерины, корсиканский людоед переключается на ее младшую сестру Анну, которой еще нет 15 лет. Александр, испуганный подобной настойчивостью, обращается за советом к матери. Раз уж Наполеону взбрела в голову такая мысль, то он предпримет соответствующие шаги. Что отвечать? Мария Федоровна трезво оценивает ситуацию и пишет дочери Екатерине: «Я сказала Александру, что, однажды избегнув этого несчастья, мы должны предотвратить его и на этот раз. Предположим, что мы согласились на этот союз, и посмотрим, какие выгоды он принесет государству. Они таковы. Первое. Надежда на длительный мир с Францией. А каковы последствия отказа? Второе. Отказ озлобит Наполеона. Его недовольство нами, его ярость против нас возрастут. Он использует отказ как предлог для нападения. Наш народ, осведомленный самим Наполеоном о его брачных предложениях, в случае согласия, избавивших бы нас от бедствий войны, обвинит в этих бедствиях императора и меня и осудит нас. Третье. А бедняжке Аннет придется стать жертвой, обреченной на заклание во имя блага государства. Ибо какой будет жизнь этого несчастного ребенка, отданного преступнику, для которого нет ничего святого, и который ни перед чем не останавливается, потому что он не верует в Бога? Что она увидит, что услышит в этой школе злодейства и порока? Кто от всех этих мыслей меня бросает в дрожь? На одной чаше весов государства, на другой — мое дитя, а между ними Александр, наш государь, на которого падут все последствия отказа. Мне ли, матери Аннет, стать причиной его несчастий? если этот человек умрет, будучи супругом Анны, его вдова подвергнется всем ужасам смут, которые вызовет его смерть. Ибо разве можно предположить, что будет признана династия Бонапартов? Мы долго обсуждали, какой ответ дать Калинкуру, и остановились на следующем. Моя дочь слишком юна и еще не сформировалась окончательно. После последнего семейного совета Калинкуру передано, что великая княжна Анна, ввиду ее крайней молодости, не может быть отдана в супруги 40-летнему императору французов. Но во избежание разрыва между двумя дворами проект этого союза будет снова благосклонно рассмотрен Россией через несколько лет, когда маленькая Анна достигнет брачного возраста. Наполеон счел эти притворные извинения унизительными, тем более что в январе 1809 года по случаю бракосочетания великой княжны Екатерины король и королева Пруссии были приняты в Петербурге с исключительным блеском. Таков ответ русского императора на празднество, устроенное Наполеоном в Эрфурте. На балу у княгини Долгорукой раздосадованный Калинкур бросает: «В этом визите нет никакой тайны. Королева Пруссии приехала спать с императором Александром». Словечко подхватывают все петербургские гостиные. Большинство наблюдателей не верят этой клевете, но всех изумляет чрезмерная роскошь подарков, приготовленных для королевы Луизы в ее покоях в Михайловском замке. Золотой туалетный прибор, персидские и турецкие шали, дюжина расшитых жемчугом придворных туалетов, редкой красоты бриллианты. Несомненно, Александр хотел пополнить оскудневший гардероб этой многострадальной королевы, потерявшей все после разгрома своей родины. От пережитых невзгод красота молодой женщины несколько поблекла. Жозеф де Местер пишет о ней. Ее часто сравнивали с царствующей императрицей. Королева, быть может, прекраснейшая из женщин, но царица прекраснейшая из императриц. Сама Елизавета пишет матери: «Королева бесспорно красивая женщина, но ей не следует больше полнеть. Она в начале беременности и чувствует себя плохо. Глаза ее потухли». А королева Луиза заносит в свой дневник: «8 января 1809 года. Бессонная ночь. Я больна. Боюсь, я беременна. Я очень страдаю. И на меня страшно смотреть. 10 января. Не спала всю ночь. Лихорадила, болят зубы, тошнит. 12 января. Смертельно устала. Если так пойдет дальше, меня похоронят на Александро-Невском кладбище. 13 января. Устала, как собака. 16 января. В театре Эрмитажа мадемуазель Жорж божественно прекрасна, весь вечер лихорадила. 20 января. Сильная простуда. Несмотря на поблекшие черты, потухшие глаза, дурное самочувствие, королева Луиза стоически не пропускает ни одного празднества, стараясь поддержать свою славу первой красавицы Европы. Ею восхищаются, удивляются смелости ее декольте, но Александр остается нечувствительным к этой провоцирующей плоти. Он как будто бы избегает полусентиментальных, полуполитических бесед с этой неугомонной кокеткой. На одном из приемов она появляется с сильно обнаженными плечами и грудью, усыпанная точно священная рака бриллиантами, и оказывается рядом с Марией Нарышкиной, которую, по слухам, царь вот-вот оставит. На Марии Нарышкиной, как всегда, простое белое платье и единственное украшение — веточка незабудки в черных, как смоль, волосах. Александр окидывает обеих взглядом, сравнивает и улыбается фаворитке. Луиза едва слышно произносит: «Ухожу, как пришла. Мое царство в ином мире». В прощальном письме она пишет царю: «Я вас мысленно обнимаю и прошу вас верить, что и в жизни, и в смерти я ваш преданный друг. Все было великолепно в Петербурге, только я слишком редко видела вас». Едва королевская чета покинула Петербург, как туда прибывает новый гость, чрезвычайный посол Венского двора, князь Шварценберг. Его цель — убедить Александра соблюдать нейтралитет в случае военного конфликта между Австрией и Францией. Александр высокомерно отвечает: «Если вы начнете войну, я тоже выступлю», подразумевается, на стороне Франции. «Вы разожжете в Европе пожар и сами же станете его жертвой». Но в глубине души он решил, что не станет действовать заодно с Наполеоном, попавшим в невыгодное положение. С одной стороны, распри со священным престолом, с другой — бесславные затянувшиеся дела в Испании, одно крыло императорского орла подбито. Не настал ли благоприятный момент покинуть его? Австрия, щедро субсидируемая английским золотом, вооружается до зубов. Говорят, у нее под ружьем 400 тысяч солдат, и она легко справится с измотанными, беспрерывными боями войсками Наполеона. К тому же в его армии немало немцев. Станут ли они всерьез сражаться за Францию? Военные действия начинаются, и австрийцы вновь разбиты на голову. 13 мая 1809 года Наполеон вступает в Вену, и Александр заявляет Калинкуру: «Я сделал все, чтобы избежать войны, но раз австрийцы ее спровоцировали и начали, император найдет во мне союзника. Я выступлю открыто. Я ничего не делаю наполовину». Но со Шварценбергом он ведет иные речи. «Император Александр», — докладывает Шварценберг в Вену, — «уверил меня, что не упустит ничего, что в человеческих силах для ослабления наносимых нам ударов. Он присовокупил, что его положение странное, и что, хотя мы находимся в противоположных лагерях, он не может удержаться и не пожелать нам успеха». Скрипя сердце, царь приказывает 32-тысячному войску перейти реку Буг и вступить на австрийскую территорию. Русской армии чудом удается, используя любой повод, избегать столкновений с австрийским войском, с которым она пришла сражаться. Урон в самой серьезной из стычек — 2 убитых казака и 3 раненых офицера. Настоящие противники русских не австрийцы, а поляки. Они присоединились к французам и так преданы этому союзу, что князь Понятовский пишет Наполеону: «Мне неприятно обвинять русских генералов в коварстве, но я не могу скрыть от вашего величества, что они действуют в полном согласии с нашим врагом». Жестокое сражение при Ваграме, в котором русские, разумеется, не участвовали, решает исход войны, к великой досаде Александра. Официально он на стороне победителя, которому приносит поздравления, но в душе оплакивает разгром побежденных. Наполеон как-то сказал Румянцеву: «Наш союз обернется для нас позором». Теперь он говорит: «Вы ничем не проявили себя, ни разу не извлекли саблю из ножен». По Венскому договору, подписанному 14 октября 1809 года, России достаются крохи, небольшая Тернопольская область, Эта подачка вызывает резкое осуждение. «Общее мнение России порицало Александра», — пишет в своих записках публицист Греч. «Наполеон осрамил его, дав ему из земель, отнятых у Австрии, не именно какую-нибудь область, а 400 тысяч душ, как бывало, у нас цари награждали своих клевретов». Огорчает Александра другое. Великое герцогство Варшавское получает по договору Краков и Западную Галицию. И таким образом почти полностью восстановленная Польша оказывается под французским протекторатом. В Тильзите Наполеон предлагал уступить России всю прусскую Польшу, то есть всю территорию между Неманом и Вислой, но Александр из чувства дружбы к прусским государям отклонил это предложение, о чем теперь сожалеет. Он понимает, что расширение территории Великого герцогства Варшавского вплоть до русских границ превращает его в плацдарм для будущего вторжения в Россию. Разумеется, Наполеон уверяет, что в его планы не входит восстановление польского королевства, и он даже готов вычеркнуть слова «Польша» и «поляк» не только из текстов политических документов, но и из самой истории. Его доводы не удовлетворяют Александра. Плутовство партнера для него давно уже не тайна. Речь, которую Наполеон, дрожащим от волнения голосом, произнес в палате, начав ее словами «Мой союзник и друг, император России», Александр расценил как высокомерно принесенное извинение за внезапный предательский удар. Теперь он считает, что если бы активнее участвовал в войне против Австрии, то, может быть, получил бы всю Галицию, и упрекает себя за излишнюю робость. Еще один плачевный факт. Не дожидаясь окончательного ответа на предложение, сделанное великой княжне Анне, Наполеон объявляет, что берет в жены Марию Луизу Австрийскую. Австрия принесла в жертву Минотавру прекрасную телку, Астрид принц де Линь. Но русскому двору не до смеха. Никто не желал отдать юную Анну на растерзание варвару, но разрыв, происшедший по инициативе этого же варвара, воспринят как оскорбление. Ход событий во Франции ускоряется. Пленение Наполеоном папы Пия VII, бракосочетание императора и Марии Луизы, захват Голландии и ганзейских городов, среди захваченных Наполеоном земель, и маленькое герцогство Ольденбургское, где правит свекор Екатерины, любимой сестры Александры. Это публичное оскорбление, говорит царь, пощечина, нанесенная дружественной державе. Наполеон передвигает границы, разрезая живую плоть наций, создает и уничтожает династии. Нет такого человеческого чувства, которое могло бы изменить политические планы этого властелина. Александр огорчается, что сам нередко поддается жалости, нежности, дружбе. Его натура слеплена из теста более мягкого, чем натура корсиканца. Будь он на месте Наполеона, хватило бы у него мужества так хладнокровно развестись с Жозефиной. Устранить мужчину — да, но женщину... Однако он неохотно признает, что у него немало общего с этим монархом, которым он восхищается, но которого и ненавидит. Самодержавный царь, воспитанный якобинцем, он не прочь пощеголять приверженностью демократическим идеям, при этом ревностно охраняя свои прерогативы суверена. Со своей стороны, Наполеон — чистый продукт освободительной революции. Сколько бы ни впадал в крайности авторитаризма, все равно олицетворяет новый социальный порядок, основанный на принципах равенства и свободы. Ни тот, ни другой император, несмотря на всю свою добрую волю и все свои усилия, не в состоянии согласовать реальную политику со своими принципами. Александр полагает, что для осуществления своих планов деспота-реформатора нашел идеального помощника в лице Михаила Спиранского. В сотрудничестве с этим неутомимым и честолюбивым тружеником он намерен вернуться к программе преобразований, когда-то выработанной им и его друзьями по негласному комитету. Михаил Михайлович Спиранский, сын бедного сельского священника деревни Черкутина, учился сначала во Владимирской семинарии, а потом в Петербурге в духовной семинарии при Александро-Невской лавре. Уже будучи домашним секретарем высокопоставленного сановника князя Алексея Куракина, он все еще настолько проникнут сознанием своего низкого происхождения, что избегает обедать за одним столом со своим барином, но, поняв, что к нему относятся с уважением, быстро обретает уверенность в себе. Куракин устраивает через митрополита увольнение Спиранского из духовного ведомства и переход на гражданскую службу. Спиранский стремительно поднимается по служебной лестнице и делается повсюду необходимым. Участвует в работе негласного комитета, служит у Кочубея в Министерстве иностранных дел, составляет императорские манифесты и указы и, наконец, войдя в доверие к царю, сопровождает его в Эрфурт. В ту пору Спиранскому 37 лет. Он благоговеет перед Наполеоном, но ценит в императоре французов не победителя при Ваграме, а автора Гражданского кодекса, создателя, не имеющей себе равных административной системы. Из Эрфурта в Петербург он возвращается воодушевленной мечтой о реформе государственного строя России по образцу Франции. «Надо резать по-живому, кроить, не жалея материи», — говорит он, — и этот язык нравится Александру. Он угадывает, что его новый статс-секретарь такой же западник, как и он сам. Спиранский англоман. Он одевается по английской моде, в 11 часов завтракает яйцами и ростбифом, запивая их чаем, и каждое утро совершает прогулку верхом на лошади с коротко подстриженным хвостом. Увлечение модой нисколько не мешает серьезным занятиям. Разносторонне образованный, знакомый с основными философскими системами Европы, он интересуется также трудами Сен-Мартена и Сведенборга и вступает в прихожую Бога. Примечание. Сен-Мартен, Луи Клод, 1743-1803 годы, французский философ-мистик. Сведенборг Эммануэль, 1688-1772 годы, шведский ученый и теософ-мистик. Примечание переводчика. Он становится франкмасоном, что укрепляет в нем тяготение к социальному христианству и приводит к мысли, что проблемы политической экономии, как и проблемы права, могут быть трактованы в духе Евангелия. Высокий, сутулый, рано облысевший, с молочно-белой кожей, длинным тонким носом, маленьким ртом, глубоким взглядом влажных глаз, с умным и печальным выражением на лице, он притягивает к себе все взоры. Во время многочасовых бесед с Александром Спиранский излагает ему широкие проекты политических, экономических и финансовых реформ, предназначенных сплотить русское общество вокруг его государя. Исходя из принципа разделения законодательной и исполнительной власти, Спиранский предлагает создать Государственный совет, совещательный орган при императоре из 35 членов, назначаемых царем. Высшим законодательным органом станет Государственная Дума, избираемая представителями дворянства и среднего сословия, высшим судебным органом — Сенат. Специальной комиссии поручается выработка уложения законов по образцу Кодекса Наполеона. Государственная Дума рассматривает и принимает законы, устанавливает новые налоги и подати и заслушивает отчеты министров. Административно территорию России он предлагает разделить на губернии, округа и волости. На каждом уровне создается своя дума, куда выбираются представители тех, кто владеет недвижимым имуществом. Избранные в местные думы посылают своих представителей в Государственную Думу. На каждом уровне создаются также суды, подчиняющиеся Сенату как высшей судебной инстанции. По инициативе своего министра Александр подписывает два указа. Один о придворных званиях, согласно которому придворное звание остается почетным отличием, не давая права на должность и чин. Второй об экзаменах на гражданские чины, начиная с 7 класса. Этими указами, вводившими разумные ограничения, Спиранский ополчил против себя все придворное и чиновное дворянство. Самая важная часть проекта Спиранского — установление равенства в гражданских правах. Для большей ясности изложения Спиранский делит все население России на три сословия — дворянство, люди среднего состояния, купцы, мещане, государственные крестьяне и народ рабочий, поместные крестьяне, мастеровые, домашние слуги. Гражданские права также разделяются на три категории. Все права, включая политические, имеет только дворянство. Политические права среднего сословия зависят от имущественного положения. Народ рабочий политических прав не получает. Кроме того, только дворянству принадлежит право владеть населенными землями, управляя ими по предписаниям закона. Документ признает общие гражданские права за помещичьими крестьянами, но по-прежнему называет их крепостные. Тем не менее, это первый, пусть и крайне робкий шаг к ослаблению крепостного права. Автор, выступая за представительную форму правления, рассматривает высшую власть как, в принципе, самодельную. При всем либерализме программа Спиранского включала такие меры предосторожности, что в случае ее реализации нисколько не поколебала бы монархические основы российской государственности. Тем не менее, Александр пугает буря, которую неминуемо вызовут в обществе нововведения, приемлемые в теории, если осуществить их на практике. Из всех предложений Спиранского он выбирает одно — создание Государственного Совета. С 1 января 1810 года он регулярно присутствует на его еженедельных собраниях вместе с сидящим по его правую руку Спиранским, возведенным в ранг государственного секретаря. Ожидая проведения в жизнь, впрочем, весьма проблематичного, остальных частей своей программы, Спиранский проводит некоторые неотложные финансовые меры, а именно изъятие из обращения ассигнаций и погашение их за счет увеличения налогов, повышение таможенных пошлин, замена медной монеты серебряной. Эти меры, выводившие страну из финансового кризиса, ожесточили против Спиранского владельцев собственности из разных сословий. Его обвиняют в намерении разорить самые знатные семьи. В его положении о Государственной Думе как выборном собрании Депутаты, которые обладают правом критиковать законодательные инициативы монарха, видят революционную утопию, достойную Сан-Кюлотов. Наконец, пускают слух, что он собирается уничтожить крепостное право и тем самым посягает на вековые устои русского общества. Сам же Александр, пожаловав Финляндии некое подобие конституционного режима, считает Россию еще не созревшей для такого рода эксперимента. Он откровенно высказывает свои соображения генералу-барону Армфельду. «Я вам клянусь, что конституционные формы правления нравятся мне гораздо больше, чем неограниченная власть, в основе которой моя личная воля. Здесь, в Финляндии, я не допущу ошибки, потому что в моем распоряжении все средства просвещения. Там, в России». Я наталкиваюсь почти всегда на давние устоявшиеся привычки, которые заменяют законы. Так что Александр, приветствуя инициативы госсекретаря, благосклонно выслушивает и яростные нападки, и доносы, которыми лица, составляющие его окружение, осыпают этого опасного смутьяна. Честолюбивые вельможи не прощают этому выскочке, этому поповичу головокружительного взлета к почестям и высшим должностям. На кабинет сей, пишет современник, смотрели, как на Пандорин ящик, наполненный бедствиями, готовыми излететь и покрыть собою все наше Отечество. Во время визита Александра в Тверь, где был генерал-губернатором его шурин, герцог Ольденбургский, великая княгиня Екатерина передает ему небольшой труд знаменитого историка Карамзина, озаглавленный «Записка о старой и новой России», на форзаце которого написано «Только моему брату». В этом произведении автор язвительно и резко нападает на программу министра-реформатора. Россия наполнена недовольными, жалуются в палатах и хижинах, пишет он. Он уклоняется от истины, утверждая, что недавними финансовыми мерами советники правительства хотели умышленно повредить государственному кредиту. Притворяясь, будто верит, что Спиранский собирается немедленно отменить крепостное право, он мечет громы и молнии. Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу, но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную. Мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им на время свободу. И далее уточняет свою открыто националистическую позицию. Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России. Виною Петр. Чужеземцы овладели у нас воспитанием, двор забыл язык русский. От излишних успехов европейской роскоши дворянство одолжало к древним государственным знаниям прикасаться опасно. России же существует около 1000 лет, и не в образе дикой орды, но в виде государства великого. Она все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто мы недавно вышли из темных лесов американских. Даже составление свода законов по образцу французского кодекса кажется чуть ли не кощунственным. Этому фанатичному защитнику существующего порядка для того ли около 100 лет трудимся над сочинением своего полного уложения, чтобы торжественно пред лицом Европы признаться глупцами и подсунуть седую нашу голову под книжку, слепленную в Париже 6 или 7 экс-адвокатами и экс-якобинцами. И заканчивает обращением к Богу. Наши политические принципы вдохновлены не энциклопедией, изданной в Париже, а энциклопедией куда более древней — Библией. Читая этот обличительный памфлет, Александр с горечью осознает всю глубину своего одиночества перед консервативной оппозицией. Целесообразно ли настаивать на политике реформ, если она восстанавливает против него первых лиц империи как по рождению и состоянию, так и по вере и культуре? И своевременно ли крутая внутренняя ломка, когда Наполеон по своему произволу только что захватил герцогство Ольденбургское? На робкие предложения русских урегулировать совместно этот, а также польский вопрос, следует грубый ответ французского императора. «Даже если бы ваши армии разбили лагерь на высотах Монмартра, я и тогда не уступил бы вам ни клочка земли герцогства Варшавского». При дворе формируется заговор, чтобы свалить Спиранского. Каких только обвинений на него не возводят. Он в сговоре с Францией, он предан Наполеону, он изменник Родины. Генерал-барон Армфельд, непримиримый враг Наполеона, говорит Александру: «Виновен Спиранский или нет, но им придется пожертвовать. Без этого не удастся сплотить нацию вокруг главы государства. Предстоящая война с Наполеоном не будет обычной войной. Не проиграть ее можно, лишь превратив ее в общенациональную. Посмотрите, с каким ожесточением на него нападают. Пусть раскроют заговор. Это как раз то, что нам нужно». Новый министр полиции Балашов передает царю неуважительные высказывания о нем, его ближайшего сподвижника. «Вы же хорошо знаете подозрительный характер императора», — будто бы сказал Спиранский. «Все, что он делает наполовину. Он слишком слаб, чтобы управлять, и слишком силен, чтобы быть управляемым». В одном из писем, перехваченных черным кабинетом, Спиранский, рассказывая об осмотре царем крепостных укреплений, возводимых на западной границе, назвал его каламбурным высказыванием «белый теленок — телок», намекая на нежно-розовый цвет лица Александра. Но одной дерзкой остроты недостаточно, чтобы вызвать гнев императора. По своему обыкновению он не торопится принять решение. Спиранский, осыпаемый проклятиями и оскорблениями, продолжает самоотверженно работать, но теперь в борьбе за влияние на Александра у него появился соперник. Генерал Аракчеев, милостиво возвращенный ко двору, сторожевой пес русского трона, чудовищное пугало, по выражению Жозефа де Местр, разжигает подозрения царя против его госсекретаря. Из двух своих доверенных лиц, ненавидящих друг друга, Александр как будто ни одному не отдает предпочтения. Весьма искусный в двойной игре, он принимает их порознь, в большой тайне скрывает от одного то, о чем говорит с другим, притворяется, что верит тому, кто говорил с ним последним, и выжидает, когда обстоятельства подскажут, какое решение выбрать. По сути, он не осознает, что Спиранский — гибкий и деятельный либерал, и Аракчеев, блюститель палочной дисциплины и старины, представляют две противоположные стороны его собственной сложной натуры. Он балансирует между ними, двумя карикатурами на самого себя. Их вражда не столько беспокоит его, сколько забавляет. Аракчеев дважды подает в отставку, отсиживается в своем имении Грузина, лишь бы избежать встреч с Поповичем, но по вызову Александра, нуждающегося в его советах, возвращается, подавив бешенство. Спиранский презирает этого грубого невежду с кругозором, как он говорит, унтер-офицера. Рафинированный Александр разделяет его мнение, но знает, что Аракчеев с его узким умом, вульгарными манерами, ретроградными убеждениями — образец собачьей преданности, и на него можно всецело положиться при любых обстоятельствах. Напротив, Спиранский так умен, образован, так хитер, что сами его достоинства превращаются в некотором роде в недостатки. Царь слишком часто ощущает превосходство министра. Александр его любит, но не доверяет ему. Однако он поручает ему организовать нечто вроде разведывательной службы во Франции. Молодой граф Карл Нессельроде должен отправиться в Париж, проникнуть во французские политические круги и посылать Спиранскому тайные доклады о настроениях во Франции. Согласно инструкциям Александра, ни посол в Париже Куракин, ни министр иностранных дел Румянцев, оба франкофилы, не будут информированы об этой переписке. Прибыв в Париж, Нессельроде встречается с Толейраном, которого после Эрфурта царь считает надежным союзником в борьбе с Наполеоном. Принимая к сердцу русские дела, князь Беневентский, тем не менее, тут же требует платы за предательство. 15 сентября 1810 года он пишет Александру: «Мне необходимо иметь 1,5 миллиона франков». И было бы весьма важно получить их в ноябре. Эта вещь сама по себе простая, но мне приходится быть крайне осмотрительным в выборе средств, с помощью которых я могу достать эти деньги в настоящее время. Если, Ваше Величество, найдете, что, обратившись к вам с полным доверием, я этим лишь отдаю должное присущим вам достоинством и великодушию, я умоляю вас приказать доверенному лицу написать господину Бетману, что вами открыт у него, Бетмана, во Франкфурте кредит на 1,5 миллиона франков вашему генеральному консулу в Париже, господину Лабинскому». Александр учтиво отклоняет эту просьбу. «Князь, я спрашиваю вас самого, могу ли я исполнить ваше желание, не скомпрометировав вас окончательно? Если я окажу вам эту услугу, то через кого и каким образом я могу это сделать так, чтобы она осталась тайной для всех? Поэтому, князь, я с сожалением лишаю себя удовольствия, которое всегда испытываю, оказывая вам услугу». Несмотря на это, Толейран остается главным информатором русских в политических вопросах. Письма, которые Нессельроде пересылает царю через Спиранского, содержат по большей части изложение бесед и советов кузена Анри. Этот кузен Анри никто иной, как Толейран. Его также называют красавец Леандр или Анна Ивановна. Фуше фигурирует в переписке под псевдонимами «Президент» или «Наташа». Царь Луиза, Калинкур Холшинский. Если речь идет об амурных делах господина Бутягина, секретаря русского посольства, то подразумевается общественное недовольство во Франции. Эти секретные документы предназначаются лично царю, но, чтобы лучше владеть ситуацией, Спиранский, не колеблясь, переступает через запрет и заставляет двух доверчивых служащих, Дека и Жерве, передавать ему секретные досье Министерства иностранных дел России без ведома Румянцева. этой явной неосторожностью немедленно воспользовался, обратив ее против Спиранского, министр полиции Балашов. Многочисленные враги Спиранского, среди которых такие влиятельные фигуры, как великая княгиня Екатерина, граф Растопчин, Аракчеев, Карамзин, Армфельд, раздувают скандал, крича о государственной измене. Они открыто обвиняют Спиранского в преступных связях с агентами Наполеона и требуют головы виновного. Александр мог бы одним словом обелить своего сподвижника, единственная ошибка которого, царь это понимает, в том, что он самовольно читал секретную дипломатическую переписку, к которой не имел права доступа. Но на этот раз взрыв ненависти против Спиранского был слишком силен. Козел отпущения нужен двору, столице, всей стране, чтобы умиротворить дворцовые круги. Александр притворяется разгневанным, тогда как он всего лишь оказался в затруднительном положении. Быстрые расправы претят его нерешительному и мягкому характеру. Все-таки он решает действовать, и действовать быстро, не по собственному убеждению, а из соображений целесообразности. 17 марта 1812 года, в воскресенье, Спиранский получает через фельдъегеря приказание явиться к императору в 20:00 вечера. Ничего необычного в этом нет, и Спиранский спокойно отправляется в Зимний дворец. В приемной ждут генерал и двое министров. Спиранского проводят к императору первым. Аудиенция продолжается 2 часа. Наконец дверь отворяется. На пороге появляются двое мужчин. Спиранский бледен и взволнован. На глазах императора, видимо, сильно расстроенного, слезы. Кто из них причинил другому больше зла? Спиранский дрожащей рукой прижимает к груди портфель. Дежурные офицеры слышат, как Александр произносит слабым голосом: «Еще раз прощайте, Михаил Михайлович». Вернувшись к себе, Спиранский застает в доме министра полиции Балашова. Кабинет его опечатан. Поздно ночью, не имея мужества проститься с семьей, великий законодатель, доверенное лицо и друг царя, низвергнутый с вершин власти, выезжает из Петербурга в почтовой кибитке в сопровождении частного пристава. Он направляется в Нижний Новгород, в ссылку. Его сотрудник Магнитский также арестован и сослан. Через несколько дней заключают в тюрьму 2 чиновников Министерства иностранных дел, имевших неосторожность передавать Спиранскому секретные бумаги. Таким образом подтверждается версия заговора против безопасности государства. Столичное общество радуется внезапной опале Спиранского как первой победе над французами. «Смерть тирана не могла бы вызвать столь всеобщую радость», — отмечает мемуарист Вигель. «Великий день для Отечества и для нас всех — 17-й день марта», — пишет в записках Варвара Бакунина. «Бог ознаменовал милость свою на нас, паки к нам обратился, и враги наши пали. Открыто преступление в России необычайное, измена и предательство. Должно просто полагать, что Спиранский намерен был предать Отечество и государя врагу нашему. Падение Спиранского прогремело на всю империю», — пишет Жозеф де Местр. «Семья опального министра, выехавшая вслед за ним в ссылку, по пути подвергается оскорблениям со стороны черни». У Александра, прогнавшего Спиранского с глаз долой, тяжело на сердце. На следующий день после высылки министра он доверительно говорит князю Александру Голицыну: Если бы у тебя отсекли руку, ты, верно, кричал бы и жаловался, что тебе больно. У меня в прошлую ночь отняли Спиранского, а он был моей правой рукой. А несколько дней спустя не соль роди. Только теперешние обстоятельства вынудили меня принести эту жертву общественному мнению. И, наконец, на Васильцева. В действительности он виноват только передо мной. Виноват потому, что отплатил мне за доверие самой черной, самой гнусной неблагодарностью. Но и это не заставило бы меня прибегнуть к суровым мерам, если бы люди, которые в течение некоторого времени взяли на себя труд следить за его словами и поступками, не вмешались и не разоблачили обстоятельства, заставившие заподозрить намерения столь злостные. И тому же собеседнику он передает слова, которые сказал министру перед увольнением. «Враг у ворот империи, подозрения, которые вы на себя навлекли, и высказывания, которые вы себе позволили, поставили вас в положение, при котором я не могу и дальше выказывать вам свое доверие, иначе в случае несчастья я окажусь сам виновным в глазах подданных». Но, как всегда, его искренность весьма относительна, его тон и слова зависят от собеседника. Одним он жалуется на страдания, которые испытывает, принеся Спиранского в жертву общественному мнению, даже не проверив возведенных на него обвинений. Другим клянется, что гнев против министра так ослепил его, что он хотел подвергнуть его самой суровой каре. Паротта, ректора Дерптского университета, он уверяет, что, узнав об измене Спиранского, чуть было не приказал расстрелять его. Легковерный Парот вне себя от ужаса пишет Александру. 11 часов ночи, стоит глубокая тишина. Начинаю письмо моему возлюбленному, моему боготворимому Александру, с которым не хотел бы никогда разлучаться. Вчера вы поделились со мной горем, причиненным вашей душе предательством Спиранского, и я стал свидетелем того, как невольно излился ваш гнев. Надеюсь, теперь вы далеки от мысли расстрелять его. Признаюсь, все, что вы рассказали мне, сильно его чернит, но в том ли вы сейчас в состоянии, чтобы по справедливости разобраться в этих обвинениях? Спиранский из ссылки тоже пишет Александру письмо, дабы раз и навсегда отвести от себя подозрения, признав себя виновным только в том, что заглянул в досье Министерства иностранных дел. Тут могло быть легкомыслие, но никто никогда не в силах превратить сего в государственное преступление, пишет он из Перми. Со всем тем и прежде, и теперь я повергаю себя единственно на ваше великодушие и желаю еще лучше быть прощенным, нежели во всем правым. Сослав Спиранского в Нижний Новгород, а потом в Пермь, Александр мало-помалу вновь обретает душевное равновесие. Всеобщие поздравления по случаю решительного устранения министра, удара метлы, как говорят некоторые, быстро успокаивают угрызения совести. Выдав на расправу народному мщению своего лучшего сотрудника, он оправдывает себя тем, что восстановил единство нации. Он философски заключает: нельзя судить одной меркой государей и обычных людей. Политика диктует действия, которые сердце отвергает. Бросив эту реплику, думает ли он об отце? Да, безусловно. Если он хочет двигаться вперед, ему придется переступить через все препятствия родителей, друзей, доверенных лиц, министров. Начало череде неизбежных жертв в Павловском замке в кровавую ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Никогда и нигде не скрыться ему от воспоминаний об этой ночи. У его величества появляется новый советник, барон Генрих фон Штейн, бывший министр короля Пруссии, заклятый враг Франции, изгнанный Наполеоном сначала из Германии, потом из Австрии, он, по приглашению Александра, нашел приют в Петербурге. В общении с этим перебежчиком Александр закаляет душу для предстоящей борьбы, черпая в этом источнике недоверие, страх, ненависть. Разрыв дипломатических отношений с Францией, приближающийся с каждым днем, все больше пугает его, ибо он понимает, войны не миновать. Глава восьмая. Отечественная война. Изучая карту Европы, Александр всегда испытывает одно и то же чувство — неотвратимости судьбы. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять. История России — прямое следствие ее географического положения. Необозримые просторы и протяженные и открытые границы огромной империи, непреодолимое искушение для захватчика. В далеком прошлом на нее нападали кочевые племена хазар, печенегов, половцев. На смену им пришли татары Золотой Орды, три века владычествовавшие над ее территорией. Затем были поляки, дошедшие до самой Москвы, и шведы, непрерывным вторжением которых положил конец Петр Великий в битве под Полтавой. Не настала ли очередь французов? После Эрфурта, Александр уверен, война неизбежна. 26 декабря 1810 года он пишет сестре Екатерине: «Кажется, скоро снова польется кровь, но я, по крайней мере, сделал все, что в человеческих силах, чтобы этого не допустить. Мне приходится несладко, но я не падаю духом, я верю в Бога и полагаюсь на его волю». И 10 ноября 1811 года: «Мы все время настороже. Обстоятельства столь щекотливы, обстановка столь напряженна, что война может начаться в любой момент. Мне придется быть в центре и административного, и военного руководства». Наконец, 24 декабря 1811 года. Политическая обстановка ухудшается с каждым днем, и ненависть к исчадию ада, к этому извергу рода человеческого, с каждым днем растет. Тем временем исчадие ада прямо заявляет послу царя князю Куракину: «Я не настолько глуп, чтобы поверить, будто вас так уж занимает Ольденбург. Ясно как день, что все дело в Польше. Я начинаю думать, что вы сами собираетесь ею завладеть. Вы, вероятно, полагаете, что это единственное средство обезопасить ваши западные границы. Да будет вам известно, у меня под ружьем 800 тысяч человек, и каждый год новый рекрутский набор дает мне 250 тысяч новобранцев. Следовательно, я могу за 3 года увеличить мою армию еще на 750 тысяч солдат. А этого достаточно, чтобы одновременно вести войну в Испании и начать войну с вами». Эти слова точно переданы царю, но они не застают его врасплох. Он говорит посланнику Австрии в Петербурге, графу Сен-Жюльену, что рассматривает захват северной части Германии и герцогства Ольденбургского как акт произвола, нарушающий Тильзитские соглашения и совершенный могучей страной, цель которой — беспрерывные завоевания новых территорий. «Может быть, — добавляет он, — удастся договориться. Я не желал бы лучшего, но я готов и к самому худшему. Как только французская армия перейдет Одер, и я не смогу уже обосноваться на Эльбе, так как путь к ней будет отрезан, я буду вправе считать, что война началась, и пусть провидение решит, каким быть ее исходу. Примечание. Рапорт графа Сен-Жюльена Меттерниху. Мысли царя занимают не только стратегические соображения, но и экономические проблемы. Навязав ему запрет на торговлю с Англией, Наполеон обрек страну на экономический застой. Доведенный до крайности требованиями Франции, Александр поверяет свое недовольство и свои намерения Чарторийскому. «Разрыв с Францией, по-видимому, неизбежен», — пишет он. «Цель Наполеона — уничтожить или, по крайней мере, унизить последнюю непокоренную европейскую державу, и для достижения этого он выдвигает требования, совершенно неприемлемые и несовместимые с честью России. Первое. Он хочет, чтобы Россия прекратила всякую торговлю с нейтральными странами, отнимая последнюю возможность сбыта нашей продукции. Второе. Лишая нас этой возможности, он вдобавок хочет, чтобы мы не ставили никаких препятствий к ввозу в Россию французских предметов роскоши, который был нами запрещен, так как мы недостаточно богаты, чтобы их приобретать. Я никогда не соглашусь на подобные требования, и мой отказ, вероятно, приведет к войне, несмотря на все старания России избежать ее. Снова прольются потоки крови, и бедное человечество снова будет принесено в жертву ненасытному честолюбию завоевателя, посланного, видно, на его погибель. Советники Александра и особенно Армфельд толкают его к разрыву с Францией, увязшей в войне с Испанией. Приближенные царя замечают в действиях Александра несвойственную ему решимость. Император вновь обрел веру в себя, которую совершенно утратил после Фридланда, докладывает граф Сен-Жюльен Меттерниху, и добавляет, что общество готово на добровольные и величайшие жертвы людьми и деньгами, если царь решится сбросить иго зависимости от Тюильри, унизительное для этой гордой нации. По мере того, как идут дни, Александр чувствует, что происходит сближение народа и его государя, словно угроза французского нашествия, как цемент, скрепляет единство нации. Никто более не оспаривает его место во главе государства. По его приказу после Тильзита Аракчеев предпринял реорганизацию и перевооружение армии, строят продовольственные склады, увеличивают производство сукна для обмундирования и, главное, ружей и пушек. Корпуса, находящиеся в Молдавии, Финляндии и Сибири, подтягиваются к основным силам, сосредоточенным на западной границе. В окрестностях Москвы спешно формируется несколько дополнительных полков. Военные приготовления сопровождаются активной дипломатической подготовкой. Больше всего Александра заботит Австрия. Он знает, Наполеон, разгромив Австрию и вступив в брак с Марией Луизой, окончательно подчинил эту страну французскому владычеству. Но Александру хорошо известно и то, что, несмотря на все договоры, Вена в душе ближе к Петербургу, чем к Парижу. Даже подписание 14 марта 1812 года австрийско-французского договора, по которому Австрия обязана предоставить в распоряжение Наполеона 30 тысяч человек, не подрывает доверие Александра. Он убежден, что австрийские войска постараются уклониться от вооруженного столкновения с русскими войсками, так же, как русские войска в 1809 году уклонились от сражения с австрийцами. «Я ничего не требую и ничего не жду от Австрии», — уверяет он графа Сен-Жюльена. и ничего лучшего не желаю, как знать, что она не будет воевать всерьез, и продолжает, стараясь рассеять сомнения собеседников в желании русских бороться до конца, предполагаю, что в начале войны нас ждут поражения, но я к этому готов. Отступая, я оставлю за собой пустыню. Мужчин, женщин, детей, скот, лошадей, всех и все я уведу с собой, а русская легкая кавалерия не имеет себе равных в проведении подобных операций. Примечание. Рапорт графа Сен-Жюльена Меттерниху от 10 февраля 1812 года. Впрочем, король Пруссии, связанный Францией по рукам и ногам, тоже стремится заручиться благосклонностью Александра. Он обещает Наполеону свое полное содействие, но тайно посылает к царю генерала Шарнгорста с написанным 31 марта 1812 года в патетическом духе письмом: «Если война разразится, мы причиним лишь тот вред, которого нельзя будет избежать. Мы всегда помним о нашем единстве и верим, что настанет день, когда мы снова станем союзниками. А пока, покорясь фатальной необходимости, сохраним свободу и искренность наших чувств». 5 апреля. Заключен договор об оборонительном и наступательном союзе со Швецией. Александр пишет своему посланнику в Стокгольме Сухтелену: «Война неизбежна, но это будет война за независимость всех наций». Стокгольм в ответ заверяет царя, что он может с оружием в руках вступить в Константинополь, Вену и Варшаву, не опасаясь вмешательства Швеции. Шведский наследный принц Бернадотт даже дает царю практические советы о том, как лучше вести войну с великой армией, одним из блестящих маршалов которой он сам недавно был. «Следует, — пишет он 24 апреля, — избегать крупных сражений, атаковать фланги, вынуждать французов делить войско на небольшие отряды и изнурять их маршами и контрмаршами, заставлять их делать то, что всего неприятнее французскому солдату, и так, чтобы легче было его одолеть, и пусть будет вокруг как можно больше казачьих отрядов». Через несколько дней Кутузов подписывает в Бухаресте мирный договор с Турцией, завершивший затянувшуюся и дорогостоящую войну. По условиям договора Россия сохраняет Бессарабию, но отказывается от Молдавии и Валахии. Эти территориальные пожертвования позволяют Александру высвободить значительные военные силы, занятые в этом районе и необходимые в войне с Наполеоном. Одновременно Александр заигрывает с поляками, обещая им после победы восстановить Польшу в ее исторических границах, присоединив к ней Литву, и в доказательство своего милостивого отношения к населению, исповедующему католицизм, преобразует иезуитский колледж в Полоцке в академию. Наконец он возобновляет переговоры с Англией, которые увенчиваются подписанием 18 июня 1812 года в Стокгольме мирного договора. Александр желает, чтобы Сент-Джеймский кабинет внес свой вклад в войну морскими вооружениями, а также сделавшись кассиром. Примечание. Письмо к Сухтелену от 5 апреля 1812 года. Все эти разнообразные дипломатические демарши, проводимые целенаправленно и искусно, свидетельствуют об упорстве, граничащем с навязчивой идеей. Нерешительный по натуре Александр долго колеблется между двумя противоположными решениями, но потом, сделав выбор, он точно шарик в рулетке, наконец-то попавший в желобок, уже не уклоняется с избранного пути. Калинкур по-прежнему во власти иллюзий, не верит в неизбежность войны и передает в Париж успокоительное заверение канцлера Румянцева. Во Французско-Русском Союзе Россия невинна и чиста, как девственница. Наполеон, недовольный своим послом, которого подозревает в русофильстве, назначает вместо него генерала Ларистона. Во время прощальной аудиенции Александр заявляет Калинкуру: «Если император Наполеон начнет против меня войну, то возможно и даже вероятно, что он разобьет нас. Если мы примем сражение, но победа не принесет ему мира». Испанцы часто терпели в боях поражение, но они не были ни побеждены, ни покорены. А между тем они находятся не так далеко от Парижа, как мы. У них другой климат, и у них нет наших ресурсов. Мы не боимся подставить себя под удар. У нас бескрайнее пространство, и мы сохраним хорошо организованную армию. Я не обнажу шпагу первым, но вложу ее в ножны последним. Если счастье от меня отвернется, то я скорее отступлю до самой Камчатки, чем отдам мои губернии или подпишу в моей столице мирный договор, который все равно будет только перемирием. Француз храбр, но длительные лишения и плохой климат утомляют его и подрывают его мужество. Наш климат и наша зима будут сражаться на нашей стороне. Вы совершаете чудеса лишь тогда, когда вами командует ваш император, а он не может быть повсюду, и он уже несколько лет находится вдали от Парижа. Через несколько недель Александр почти то же самое скажет адъютанту Наполеона Нарбону: «Я не поддаюсь иллюзиям. Я знаю, что император Наполеон — великий полководец, но зато на моей стороне пространство и время. На всей моей огромной и враждебной вам территории всегда найдется какой-нибудь отдаленный угол, куда я смогу отступить, и какой-нибудь удаленный пункт, который я буду защищать, но постыдный мир я заключать стану. Я не начну войны первым, но я не сложу оружие до тех пор, пока хоть один неприятельский солдат будет оставаться в России». И, развернув карту Российской империи и указав самую отдаленную точку на ее окраине, добавляет: «Если Наполеон начнет войну, и счастье ему улыбнется, хотя в этой войне справедливость будет на стороне русских, ему придется подписывать мир у Берингова пролива, а своему давнему другу по роту он пишет: в этой жестокой войне решается судьба моей империи. Я не надеюсь восторжествовать над гением и победить его армии, но я ни при каких обстоятельствах не подпишу постыдного мира. Я предпочитаю быть погребенным под обломками моей империи. Если такова будет воля судьбы, передайте это нашим потомкам. Я открыл вам мое сердце». Тем временем царь поручает своему послу Куракину уведомить Наполеона, что он по-прежнему расположен вернуться к Тильзитскому договору, но при одном предварительном условии — эвакуации французских войск из Пруссии, шведской Померании и из всех оккупированных французами территорий по ту сторону Эльбы. Он знает, Наполеон эти условия не примет, но, вынудив Францию их отвергнуть, он переложит ответственность за развязывание войны на Наполеона. 9 апреля 1812 года он выезжает из Петербурга и едет в Вильно, столицу Литвы. Он хочет находиться при действующих войсках и, несмотря на предыдущие неудачи, сам распоряжаться армиями. Однако перед отъездом он поручает Ларистону довести до сведения Наполеона, что он все еще считает себя его другом и самым верным союзником. Его сопровождает многочисленная свита, состоящая большей частью из иностранцев. В нее входят, конечно, неизбежный Аракчеев, а также начальник штаба князь Волконский, граф Толстой, генерал Балашов, но все они оттеснены на второй план. Благосклонности императора удостоены швед Армфельд, француз Мишо, итальянец Паулуччи, немцы Бениксен, Гнезенау, Дибич, Толь, Штейн, Клаузевиц, Фуль и другие. Всех этих советников русского царя, какой бы они ни были национальности, объединяет ненависть к Наполеону, прогнавшему их с родной земли. Они рассчитывают на русские штыки, чтобы сбросить иго исчадия революции. Каждый отстаивает свой план кампании, раздоры обостряются, интриги плетутся. А немногие в окружении Александра русские генералы проклинают этих эмигрантов из одного лишь тщеславия, позволяющих себе вмешиваться в дела русского командования и желающих вести в бой русских солдат, которых недостойны. Среди этих кабинетных стратегов главный авторитет для Александра — прусский генерал Фуль. Этот военный теоретик все еще верит в неизменность законов войны времен Юлия Цезаря и Фридриха Великого, не имеет представления о политической и военной системе России, не занимает никакого официального поста и не знает ни слова на языке вверенных ему солдат. В перерывах между совещаниями Александр старается покорить сердца поляков, особенно прекрасных полячек. Он устраивает приемы, балы, празднества, щедро раздает разного рода награды, освобождает от некоторых налогов. Одна из польских дам, будущая графиня Шуазель Гуфея, урожденная Тизенгаус, поддается его чарам. Он раз 10 приглашает ее танцевать, уединяется с ней к амбразуре окна, расточает комплименты, жалует свой усыпанный бриллиантами шифр и так преуспевает в обольщении, что кажется ей ангелом во плоти. В ее памяти навсегда запечатлелись его благородная, величественная, как у античной статуи, фигура, несколько склонная к полноте, глаза цвета безоблачного неба, прямой нос, небольшой и приятный рот и даже начинающий лысеть лоб, по ее словам, придававший его лицу открытое и ясное выражение. На одном из балов, дававшемся в его честь 24 июня 1812 года, в загородном доме Бениксена, Александр узнает, что великая армия перешла Неман. Он давно ждал вторжения французов, но в это мгновение, похолодев, убедился, судьба вынесла свой приговор. Бог смешал кости и бросил их на стол. Отныне надо не мечтать, а действовать. Сохраняя внешнее спокойствие, он приказывает продолжать бал, а на следующее утро пишет лично Наполеону: «Государь, брат мой, вчера я узнал, что, несмотря на добросовестность, с которой я соблюдал мои обязательства по отношению к вашему императорскому величеству, ваши войска перешли границы России. Если ваше величество не расположены проливать кровь ваших подданных из-за такого рода недоразумения, и если вы согласны вывести ваши войска с русской территории, то я оставлю без внимания происшедшее, и соглашение между нами будет возможно. В противном случае я буду вынужден видеть в вас врага, которому я не давал никакого повода для нападения. От вашего величества зависит избавить человечество от бедствий новой войны. Ваш брат Александр. Это письмо Александр вручает своему адъютанту Балашову для передачи лично Наполеону. Главная квартира русских перенесена в Свенцяны. Вильна, древний литовский город, уже в руках французского императора, занявшего тот самый дом, где недавно останавливался Александр. Наполеон ласково принимает Балашова, приглашает его к обеду и произносит перед ним длинный монолог, который никто не осмеливается прервать. Он выказывает себя перед русским гостем поочередно воинственным, покладистым, сердитым, высокомерным, веселым. «Я долго готовился», — восклицает он, — «моя армия в три раза больше вашей». «У меня больше денег, чем у вас». «Нет, сударь, я возьму над вами верх, иначе и быть не может. Я превосходно обо всем осведомлен. Что вам принесет эта война? Потерю ваших польских провинций? Если вы будете продолжать войну, если вы будете продолжать эту кампанию, вы потеряете их незамедлительно». Я уже захватил целую провинцию без боя во имя вашего императора, который 2 месяца вместе со своей главной квартирой жил в Вильно. Вы должны были бы ее защищать. Но теперь, когда я веду за собой всю Европу, как вы сможете мне сопротивляться? Нисколько не смущенный этой тирадой, Балашов, к своему удивлению, угадывает, что за негодованием Наполеона кроется неуверенность. Воспользовавшись возникшей за столом паузой, он отваживается возразить. «Мы сделаем все, что сможем, Ваше Величество». Но Наполеон, не слушая его, продолжает свой монолог. «Я уже в Вильно, но я до сих пор не понимаю, из-за чего мы воюем». Император Александр и несет ответственность за эту войну перед своим народом. Император Александр будет виноват в гибели прусского короля. Я присоединю Пруссию к Франции. Передайте императору Александру, ручаюсь моим честным словом, что хотя у меня 550 тысяч человек на этой стороне Вислы, и война началась, я не против мира. И после паузы продолжает. У императора Александра дурные советчики. Как нам не возмущаться, если нам сообщают, что Армфельд и Штейн вхожи в его кабинет, и он принимает их наедине? Говорят, император Александр приглашает Штейна к своему столу. Ну, как можно сажать Штейна за один стол с императором России? Как можно вообразить, что Штейн ему предан? Боже мой, каким прекрасным было бы его царствование, если бы он не порвал со мной! Вот увидите, что из всего этого выйдет, через 10 лет. Но, прежде всего, я не сержусь на него за эту войну. Больше одной войной, одним триумфом больше для меня. Наконец он с горькой иронией спрашивает своего гостя. «Какая дорога ведет на Москву?» Не растерявшись, Балашов отвечает. «Государь, ваш вопрос ставит меня в трудное положение. Русские, как и французы, говорят, что все дороги ведут в Рим. Можно выбрать любую дорогу на Москву. Карл XII выбрал дорогу через Полтаву». Примечание. Скорее всего, тщеславный Балашов присочинил эту реплику позже. После обеда Наполеон, указывая на Коленкура, восклицает: «Император Александр хорошо обращается с послами. Он воображает, что политика делается лаской. Из Коленкура он сделал русского». Отпуская Балашова, император французов передает ему письмо к Александру. В этом последнем перед началом военных действий послании он уверяет, что даже Бог не может повернуть события вспять, сообщает, что отклоняет условия мира и назад не повернет, но открыт для переговоров о мире. Если царь возьмет вину за объявление войны на себя, придет день, пишет он, когда ваше величество признает, что вам не хватило ни твердости, ни доверия, и да позволено будет мне сказать, искренности. Ваше величество сами погубили свое царствование. Письмо остается без ответа. Упреки Наполеона не трогают Александра. В донесениях, которые он получает, сообщается о серьезных беспорядках в разноплеменных полках, составляющих великую армию. И действительно, литовцы поражены разбродом и неразберихой в войсках, стоящих лагерем на их земле. 600 тысяч человек всех европейских национальностей, собранных под наполеоновскими знаменами, шли в две линии, без провианта, без жизненных припасов, по стране, обнищавшей из-за континентальной системы и еще недавно разорявшейся огромными контрибуциями. Вспоминает графиня Шуазель-Гуфье. Города и деревни подверглись неслыханному разорению, церкви разграблены, церковная утварь растащена, кладбища осквернены. Несчастные женщины подверглись оскорблениям, мародеров расстреливают. Они принимают смерть равнодушно, покуривая трубки, ведь рано или поздно им все равно суждено погибнуть под пулями. Французская армия, стоявшая в Вильне, 3 дня терпела недостаток в хлебе. Солдатам раздавали кое-как замешанный сырой хлеб, нечто вроде лепешек. Не было корма для лошадей, и в конце июня срезали весь хлеб на полях. Лошади мерли, как мухи, и их трупы выбрасывались в реку. Не лучше обстоит дело в русских полках. Солдаты были без сапог, в рваном обмундировании, рассказывает Ростопчин, недавно назначенный губернатором Москвы. Продовольствия не хватало. Корпус Милорадовича 5 дней не получал хлеба. Дисциплина расшаталась. Большинство солдат и даже кое-кто из низших офицерских чинов занимаются разбоем и мародерством. Наказывать всех невозможно. Но Александр не вникает в состояние армии. Он не сомневается, что даже и такая она сумеет разгромить наполеоновские полчища. Решив вести оборонительную войну, он благосклонно слушает тех, кто советует завлечь врага вглубь страны. Особенно ему пришлась по вкусу формулировка того же Ростопчина, который написал ему: «У нас надежные тылы. У вашего государства 2 могучих защитника — пространство и климат. Русский император грозен в Москве, страшен в Казани, непобедим в Тобольске». Однако то, что эффектно звучит на бумаге, возмущает живую душу, и Александр, вопреки самым разумным доводам, не может решиться отдать без боя значительную часть русской территории. В конце концов он одобряет план своего военного советника, прусского генерала Фуля, являющийся компромиссом между тактическим отступлением и контрнаступлением. Согласно этому плану, главные силы русских отходят в укрепленный лагерь под Дриссой в излучине Двины, а остальные части наносят удары по флангам и тылам противника. К несчастью, этот маневр неосуществим из-за численной слабости русской армии. Против 400 тысяч сражающихся на стороне Наполеона французы, немцы, поляки, голландцы, итальянцы, австрийцы, швейцарцы, русские могут выставить в общей сложности всего 220 тысяч человек, разделенных на три армии. Первая под командованием Барклая де Толли насчитывает 127 тысяч человек. Вторая под командованием Багратиона 48 тысяч. Наконец, третья под командованием Тармасова 43 тысячи. Но третья армия стоит далеко на юге, прикрывая австрийскую границу. Примечание. Первая армия насчитывала 120 тысяч человек, вторая — 49 тысяч, третья — 44 тысячи. Троицкий, 1812 год, Великий год России, Москва, 1988, страница 63, примечание переводчика. Следовательно, только первая и вторая армии могут отразить нападение врага. Александр приказывает обеим армиям соединиться у Дриссы. Но этот хваленый лагерь не пригоден для обороны. Он расположен в неудобной местности, плохо укреплен и недостаточно обеспечен припасами. Сверх того, французы его просто обходят и двигаются не на север, как предполагал Фуль, а на юг. На прусского стратега обрушивается негодование русских военачальников. Доверие Александра к нему поколеблено. Александр в растерянности, не знает, на кого опереться, и не уверен в своих способностях к командованию армиями. Балашов, Аракчеев и государственный секретарь Шишков, заменивший Спиранского, почтительно просят царя оставить армию. Здесь обосновывают они свою просьбу. Присутствие царя бесполезно, тогда как его появление в Москве и Петербурге воодушевит весь народ. Самым веским доводом стало письмо великой княгини Екатерины, которая заклинает брата быть главой государства, а не армии. «Я считаю вас таким же способным, как ваши генералы», — пишет она в июне 1812 года, — «но вам нужно играть роль не только полководца, но и правителя. Если кто-нибудь из генералов будет дурно делать свое дело, его ждут наказания и порицания. Но если ошибку сделаете вы, вся ответственность падет лично на вас, и будет уничтожена вера в того, от кого все зависит, кто держит в руках судьбы империи и должен быть единственной силой, перед которой склоняются все. Утрата веры в государя принесет вреда гораздо больше, чем оставление нескольких губерний. Я знаю ваш характер. Вы будете страдать из-за одной ошибки и упрекать себя за нее больше, чем другие за тысячу совершенных ошибок. Душевные страдания туманят ум. Прокляните меня, но я не могу вам лгать. Или лучше было бы мне промолчать? Александр отвечает 11 июня 1812 года. «Я предвидел, что вы захотите оторвать меня от армии, но все-таки я тронут воодушевлявшими вас высокими чувствами. Как бы я был счастлив, если бы рядом со мной было больше людей, подобных вам. Ваши убеждения делают честь как вашему уму, так и вашему патриотизму и вашему сердцу». Наконец он поручает Шишкову составить манифест, провозглашающий отечественную войну против захватчика, велит к ночи приготовить коляску и уезжает в Москву. 12 июля в 9 часов утра он появляется в Кремле на Красном крыльце и видит перед собой море людей. Здесь перед ним вся Россия, единая в своем религиозном благоговении перед царем. Народ встречает его крик восторга. Они заглушают друг друга, ширятся. «Ура! Веди нас, царь-батюшка! Умрем или победим!» Когда царь спускается пением на площадь, тысячи рук тянутся к нему, стараясь коснуться его. Люди смеются, плачут, целуют полы его мундира. С трудом он пробирается сквозь теснящую его толпу к собору, где митрополит взволнованно благословляет его. «Царю Господь с тобою! Он гласом твоим повелит бури и станет в тишину, и умолкнут волны потопные. С нами Бог!» На собрании в Слободском дворце московское купечество в патриотическом порыве жертвует миллионы рублей на общее дело. Дворянство выставляет 24 тысячи ратников, а богатые вельможи обязуются обмундировать и вооружить несколько полков. Проведя в Москве 8 дней, Александр, с головой гудящей от приветственных возгласов, возвращается в Петербург и поселяется в своем дворце на Каменном острове. В Москве, охваченный патриотическим воодушевлением, он осознал всю мощь русского народа, его готовности к самопожертвованию, его безграничную веру в своего царя. Неожиданно он, ученик Лагарпа, почитатель Вольтера, ощущает, что Всевышний избрал его своим орудием и возложил на него свершение великих деяний. И с тревогой Александр задается вопросом, хватит ли у него сил оправдать чаяния нации и исполнить Божью волю. «Я убежден», — замечает Жозеф де Местер, — «что он считал себя ненужным своему народу, потому что не был способен командовать армией. Это глубоко огорчало его, но ведь это все равно, что плакать, потому что ты не астроном». Беседуя с мадемуазель Стурдза, фрейлиной Елизаветы, царь со вздохом признается: «Мне жаль только, что я не могу, как бы желал, быть достойным преданности моего замечательного народа. Народу нужен вождь, который повел бы его к победе, а у меня, к несчастью, нет для этого ни опытности, ни нужных дарований. Моя молодость прошла при дворе. Если бы меня тогда же доверили Суворову или Румянцеву, они научили бы меня воевать. А может быть, я сумел бы предотвратить опасности, которые теперь нависли над нами». Заметив обеспокоенность собеседницы, он добавляет: «Лишь бы не впасть в отчаяние, и все будет хорошо». Но это отчаяние, которому он не желает поддаваться, легко овладевает его окружением. Прорыв корпуса Удино, оторвавшегося от великой армии, серьезно угрожает Петербургу. Во дворце впадают в панику, но внешне по-прежнему выказывают себя патриотами. Вдовствующая императрица упаковывает вещи, а великая княгиня Екатерина, беременная и крайне нервная, бежит в Ярославль, откуда пишет брату, снова умоляя его не вмешиваться в командование армией. Нужно, не теряя времени, назначить главнокомандующего, в которого бы верили войска. А вы в этом отношении никакого доверия не внушаете. Посреди общего смятения только Александр и Елизавета сохраняют хладнокровие. Их уверенность небезосновательно. Генерал Витгенштейн вскоре останавливает наступление французов, двигавшихся к Пскову, и прикрывает путь на Петербург. Его тотчас провозглашают спасителем Петербурга и награждают крестом святого Георгия. Столица облегченно вздыхает. Мадам де Сталь, приехавшая в Россию, ища спасения от Наполеона, который, по ее словам, преследует ее по всей Европе, встречается с Александром, приходит в восторг от его благородной простоты, его мужества, проницательного, ясного ума и предсказывает ему победу, после чего, намекая на жалкое положение народа, восклицает: «Государь, ваш характер — лучшая конституция, а ваша совесть — тому порукой». Несмотря на эти ободряющие слова, Александра все больше тревожит ход войны. Русские войска торопливо отступают, крестьяне сжигают урожай, Витебск оставлен, Смоленск сдан после героического сопротивления, и его защитники, уходя из города, поджигают его. Дорога на Москву открыта. И солдаты, и офицеры не доверяют главнокомандующему Барклаю де Толли. Внешне холодный и необщительный, он не пользуется в армии популярностью. Его соперник — грузинский князь Багратион, человек огненного темперамента, но ограниченного кругозора, разжигает в военных кругах недовольство Барклаем, обвиняя его в позорном отступлении русских. «Неприятель ворвался к нам без выстрела», — пишет он по-французски 7 августа 1812 года Аракчееву, — «мы начали отходить, не ведая за что». Примечание. Знаменитое письмо Багратиона написано по-русски. Аракчеев не знал французского языка. Примечание переводчика. «Никого не уверишь ни в армии, ни в России, чтобы мы не были проданы. Я один всю Россию защищать не могу. Зачем предаваться законам неприятельским, тогда как мы можем их победить весьма легко? Можно сделать, приказать двинуться все вперед, сделать сильную рекогностировку кавалерии и наступление целой армии. Вот и честь, и слава. Хорошо ретироваться 100 верст, а не 500. Я думаю, что министр, то есть Барклай, уже рапортовал об оставлении неприятелю Смоленска. Больно, грустно, и вся армия в отчаянии. Что самое важное место понапрасну бросили. Я с моей стороны просил лично его убедительнейшим образом. Наконец и писал, но ничто его не согласило. Я клянусь вам моей честью, что Наполеон был в таком мешке, как никогда, и он мог бы потерять половину армии, но не взять Смоленска. Это стыдно и пятно для нашей армии. А ему самому, мне кажется, и жить на свете не должно. Таким образом воевать не можно, и можем неприятеля привести скоро в Москву. Надо спешить неприятелю готовить людей, по крайней мере, 100 тысяч, с тем, что если он приблизится к столице, всем народом на него повалиться или побить, или у стен отечества лечь. Ваш министр, может, хороший по министерству, но генерал не то что плохой, но дрянной, а ему отдали судьбу всего нашего отечества. Я, право, с ума схожу от досады. Что нам Россия? Наша мать скажет, что так страшимся, и за что такое доброе и усердное отечество отдаем сволочам и вселяет в каждого подданного ненависть и посрамление. Я лучше пойду солдатом в Суме воевать, нежели быть главнокомандующим и с Барклаем. Критика принимает столь резкие формы, что Александр решает принести Барклая де Толли в жертву общественному мнению, как он раньше поступил с Аспиранским. Но кем его заменить? Взоры всей нации с надеждой обращены к Кутузову. Он оказал императору неоценимую услугу, заключив мир с турками. Армия верит ему, и народ его любит. Солдаты обожают его за доброту и храбрость. Дворянство ценит его как русского патриота, преданного своей родине, а духовенство — как верного сына церкви. Но Александр, хоть и сделал его членом Государственного совета, возвел в княжеское достоинство и даровал титул светлейшего, в глубине души терпеть не может этого кривого, жирного, почтительного старика. Крайне несправедливо он винит его за разгром под Аустерлицем и за потерю Молдавии и Валахии при заключении Бухарестского мира. Это тайное недоброжелательство усиливается чисто физической антипатией, которую вызывает в нем Кутузов. Наконец, Александру удается превозмочь себя. 5 августа он собирает чрезвычайный комитет, куда входят председатель Государственного совета граф Салтыков, князь Лопухин, граф Кочубей, генералы Вязмитинов, Аракчеев и Балашов. После 4 часов обсуждения комитет единогласно поручает Кутузову верховное командование над армией. Через 3 дня Александр призывает к себе Кутузова и сам официально передает ему полномочия главнокомандующего всеми русскими армиями с одним единственным условием — не вступать с врагом ни в какие переговоры. В тот же вечер он пишет сестре Екатерине, пылкой почитательнице Кутузова, сообщая ей об этом назначении. «Ссора между Барклаем и Багратионом так разрослась, что я был вынужден, объяснив положение специальному комитету, который созвал для этой цели, назначить нового главнокомандующего». Вообще Кутузов в большом фаворе как здесь, так и в Москве. Письмо свидетельствует, сколь нежелателен был для Александра этот выбор, навязанный ему обществом. Он откровенно говорит генерал-адъютанту Комаровскому: «Публика хотела назначения Кутузова, я его назначил. Что до меня, то я умываю руки». Сразу же после этого он уезжает в город Або для встречи с Бернадотом и добивается от Швеции новых гарантий, позволяющих вернуть в Россию находящиеся в Финляндии войска. Месяцем раньше были подписаны союзный договор с Испанией и Веребро — мирный трактат с Англией. Таким образом, Россия обезопасила себя многосторонними надежными договорами. Но фактически эта война — единоборство России и Наполеона, под знаменами которого сражается вся Европа. В главной квартире русских — засилье иностранцев, но солдаты русские. В главном штабе Великой армии — только французы, но большинство солдат — иностранцы. Вернувшись из Або, 22 августа царь приглашает к обеду сэра Роберта Вильсона, английского генерала, прикомандированного к главной квартире русских. Вильсон требует чуть ли не от имени всей армии отставки канцлера Румянцева и клятвенных обещаний в отказе от любого соглашения с врагом. Если Петербург решит кончить войну, то армия, осмеливается он заявить, будет рассматривать этот шаг не как выражение воли государя, а как действие посторонних влияний, и откажется повиноваться. Едва не задохнувшись от наглости англичанина, Александр смертельно бледнеет, потом кровь бросается ему в лицо. С трудом он овладевает собой и твердо произносит: «Я, русский государь, должен выслушивать подобные речи. Вы единственный человек, которому я могу это позволить». А с Румянцевым он не расстанется. Это верный слуга. За все годы службы никогда ничего не просил для себя, да и никогда не советовал покориться Наполеону. О мирных переговорах не может быть и речи. Что бы ни случилось, я сдержу свое слово, — заключает Александр. — Не сложу оружие, пока хоть один вооруженный француз будет оставаться в пределах России. Кутузов, получив назначение на пост главнокомандующего, готовится к отъезду в действующую армию. Перед отъездом он в последний раз встречается с мадам де Сталь. Тонкий ценитель французской литературы, он основательно изучал ее в Страсбургском университете. Новый генералиссимус восхищается этой умной и талантливой женщиной. Она же видит в нем олицетворенное сопротивление захватчику. Это был старец, весьма любезный в обращении. Лицо его было полно жизни, хотя он лишился одного глаза и получил много ран за 50 лет военной службы, пишет она в своих воспоминаниях. Глядя на него, я боялась, что ему не по силам будет одолеть людей жестоких и молодых, собранных со всех концов Европы и ворвавшихся в Россию. Но русские, изнеженные царедворцы в Петербурге, в бою становятся татарами. Растроганная покинула я знаменитого полководца. Не знаю, победителя или мученика я обнимала, но я видела, что он сознавал величие возложенного на него подвига. Кутузову 67 лет. Со временем Аустерлица он еще потолстел и обрюзг. Он едва ходит, быстро задыхается, с трудом держится в седле и даже в походе передвигается в коляске, запряженной 4 лошадей. Ленивый, любящий вкусно поесть, сластолюбивый, он отдает дань радостям стола, возит за собой любовницу, толстую молдаванку, переодетую в казацкое платье, и нередко засыпает посреди жаркой дискуссии, свесив голову на грудь и выпятив брюхо. Но, несмотря на свою сонливость, на мгновение забытья он сохраняет острую проницательность в суждениях. Он хитер, терпелив, наделен здравым смыслом и сквозь лоск западной культуры легко угадывает подлинную натуру человека. Русский до мозга костей, он свободно владеет 2 языками и говорит по-французски в салонах, а по-немецки в главной квартире, но с солдатами разговаривает просто на понятном для них языке. Если утонченного, по-европейски элегантного Александра коробит нарочитое добродушие Кутузова в обращении с народом, то солдаты восторженно встречают нового генералиссимуса. Для них он истинный патриот, старый полководец времен Екатерины II, храбрец, сотни раз доказывавший свое мужество на поле брани, ревностный христианин. Начальник, который не любит шутить с дисциплиной, но заботится о солдатских нуждах. Они сироты, он их отец. И, о чудо, их батюшка той же крови, той же веры, что и они. Он побьет антихриста, когтями впившегося в плоть России. Кутузов, производя осмотр войскам, говорит: «Я пришел посмотреть, хорошо ли вам, ребята. Солдату на войне ни к чему щегольство. Он должен отдыхать и готовиться к победе. В другой раз, обходя почетный караул, он произносит как бы про себя, но достаточно громко, с этакими-то молодцами и отступать. В глубине души он убежден, что отступление неизбежно, и когда он прибывает в армию, он уже предвидит, что ему предстоит отдать Москву. Но император и вся страна возлагают на него столько надежд, что он не может позволить себе уклониться от генерального сражения. Он вынужден отказаться от тактики отхода, стоившей Барклаю де Толли обвинения в неспособности командовать крупной армией, иначе и ему не избежать подобной участи. Хочет он или нет, но только решительная схватка у стен древней столицы, священного сердца России, поднимет, полагает он, моральный дух армии, оправдает веру в него и, если удастся, обескровит врага, подготовив его разгром в короткий срок. Однако, подсчитав бывшие в его распоряжении наличные силы, он не слишком надеется на успех. Конечно, у него около 120 тысяч человек против 130 Наполеона. Силы двух армий примерно равны. Примечание. По последним исследованиям, соотношение сил на Бородинском поле. Русские 154,8 тысяч, французы 133,8 тысяч. Троицкий, 1812 год, Великий год России, Москва, 1988 год, страница 142, примечание переводчика. Но, по его убеждению, только подавляющее численное превосходство позволило бы ему одержать верх над закаленным в боях противником. Его же полки измучены непрерывными маршами отхода, полуголодные пехотинцы живут мародерством, лошади истощены. Тем не менее, все, от самого высокопоставленного офицера до самого последнего из рядовых, горят желанием сразиться с врагом во имя спасения первопрестольной столицы. Скрепя сердце, Кутузов решает дать Наполеону генеральное сражение под Москвой возле деревни Бородино на берегах реки Калочи, впадающей в Москву-реку. Битва происходит 26 августа, 7 сентября 1812 года. Бой начинается на рассвете артиллерийским огнем. В течение всего дня французы яростно, раз за разом атакуют русские позиции. Ценой огромных потерь им удается захватить линию укреплений Багратионовы флеши. В одной из атак смертельно ранен Багратион. Левое крыло русской армии смято. Сражение вступает во вторую фазу. Французские войска, ободренные успехом своего правого крыла, переносят главный удар на русский центр, а также предпринимают штурм большого редута батареи Раевского и врываются в него после кровопролитной схватки. Но линия русской обороны не прорвана. Наполеон отказывается ввести в бой для решительного броска старую гвардию. Пушки замолкают. С наступлением ночи противники отходят на исходные рубежи. Казачьи разъезды под покровом темноты нападают на вражеские посты. Кутузов хочет утром возобновить сражение, но, узнав, сколь значительны потери, предпочитает отступить и спасти веренную ему армию от полного уничтожения. Героическое побоище на Бородинском поле стоило русским 58 тысяч убитыми и ранеными, половины армии. Наполеону более 50 тысяч человек, в том числе 47 генералов. Примечание. Потери составили русские 45,6 тысяч, французы 58 тысяч человек и 49 генералов. Там же страница 175-176. Примечание переводчика. Каждая сторона считает себя победившей. Наполеон сообщает Марии Луизе: «Мой добрый друг, я пишу тебе на поле Бородинской битвы. Я вчера разбил русских, всю их армию. Сражение было жаркое, у меня много убитых и раненых». В то же самое время Кутузов пишет жене: «Я, слава богу, здоров, мой друг, и не побит, а выиграл баталию над Бонапартием». Пока русская армия отступает в полном порядке, Кутузов держит военный совет в деревне Фили под Москвой. Решив оставить святой город без единого выстрела, он говорит по-французски своим соратникам: «Вас пугает сдача Москвы, а я лишь исполняю Божью волю и сберегу армию. Наполеон — бурный поток. Мы пока не можем его остановить. Москва будет губкой, которая его всосет». И после тяжелого молчания заключает: «Стало быть, мне платить за разбитые горшки. Но я жертвую собой на благо Отечества. Приказываю отступать». В ночной тишине, в нищей избе, где была его ставка, слышно, как он плачет, ворочаясь на постели. В это время жители уже начали покидать Москву. В течение нескольких недель сотни разного рода экипажей, нагруженных разнообразной кладью, длинной вереницей медленно двигаются по Тряской дороге к московским заставам. Пустеют дворцы вельмож, не устраиваются балы. Оркестр в дворянском собрании играет для нескольких раненых офицеров и девиц дурного поведения. Французские подданные высланы в Нижний Новгород, кондитерские и магазины французской моды брошены, в министерствах поспешно упаковывают архивы, а генерал-губернатор Растопчин, упиваясь всенародной яростью, развивает кипучую деятельность, пользуясь растерянностью отчаявшихся жителей. Он одобряет самосуды и приказывает зарубить некоего Верещагина, обвиненного в том, что предсказал через 6 месяцев победу Наполеона. Растопчин расклеивает на стенах патриотические афиши, раздает всякому сброду старое оружие, устраивает на улицах крестные ходы, призывает всех храбрецов вооружаться и идти на три горы, истреблять злодея. Сам не является на место сбора, вывозит 2000 пожарных со всем снаряжением, устраивает молебны на Красной площади, наконец, закрывает кабаки и открывает тюрьмы. После Бородинского сражения начинается повальное бегство. Вслед за вельможами бегут из города мелкие помещики, купцы, чиновники, все те, у кого есть лошадь и какой-нибудь экипаж. Улицы наполняются грохотом колес. Кареты, коляски, повозки, телеги, дрожки, брички беспрерывным потоком тянутся по улицам. На стенах брошенных домов можно прочесть надписи, сделанные по-французски: «Прощай! О, сколь ужасно это слово!» Или: «Привет вам, милые места! В печали покидаем вас!» Вскоре из 250 тысяч жителей в Москве остается всего 1015, тяжело раненые в госпиталях, арестанты, освобожденные из тюрем, дворня, забытая господами. Вступающим в Москву, измученным долгими переходами солдатам Кутузова, кажется, что они вошли в вымерший город. Но вдруг раздаются веселые звуки труб, из кремлевских ворот выступают под гром оркестра два батальона московского гарнизона во главе с бравым генералом. «Какой негодяй приказал вам идти с музыкой?» — кричит Милорадович. Генерал невинно отвечает. «В регламенте Петра Великого сказано: если при сдаче крепости гарнизон получает дозволение выступить свободно, то покидает оную крепость с музыкой». «Да разве в регламенте Петра Великого что-нибудь сказано о сдаче Москвы?» Вне себя от бешенства кричит Милорадович. На Яузском мосту бахвал Ростопчин верхом в парадном мундире с нагайкой в руке распоряжается проходом войск. Кутузов притворяется, что не замечает его. И поток людей, лица которых угрюмы, а шинели пропылены, движется дальше. Французский авангард идет по пятам русского арьергарда. По молчаливому соглашению обеих сторон казаки медленно отступают, а кавалерия Мюрата следует за ними в отдалении, не мешая отходу войск. Можно подумать, что две союзнические армии вместе входят в завоеванный город. «Несколько раз, — пишет Монтескье, — нам приходилось останавливаться, чтобы дать им время пройти, и если несколько отставших солдат или носильщиков багажа оставались среди нас, мы давали им уйти». На погруженного в тяжелые раздумья, подавленного Кутузова, вдруг нисходит озарение. Выйдя на Рязанскую дорогу, ведущую на восток, он неожиданно круто поворачивает к старой Калужской дороге. И через несколько дней, осуществив искусный фланговый марш, приводит войска к селу Тарутино, расположенному к югу от Москвы, где встает лагерем. В Тарутинском лагере Кутузов получает необходимые армии провиант и амуницию из богатых центральных губерний, укомплектовывает полки, а в окрестностях Москвы казачьи разъезды перехватывают обозы с продовольствием, не давая французам завладеть ими. Кроме того, из Тарутина Кутузов мог перекрыть дорогу на Смоленск, если бы враг выбрал ее для отступления. Наконец, если бы Наполеон пошел на Петербург, русские силы из Тарутина, совершив бросок к северу, нанесли бы ему удар с тыла, а войска Витгенштейна атаковали бы его лицом к лицу. Тогда, — подытоживает свои размышления Кутузов, — пожертвование Москвы было бы не напрасным. Тем временем за сотни верст от армии Александр, сжимающимся от тревоги сердцем, ждет известий из театра военных действий. Курьер, прибывший 29 августа 10 сентября, привозит донесение о генеральном сражении под Бородином. Ночью Александр не смыкает глаз. Утром следующего дня, дня его именин, он получает рапорт Кутузова, неясный, но как будто оптимистический. Поторопившись обрадоваться, он приказывает читать этот документ перед благодарственным молебном в церкви Александра Невской лавры. Слух о победе мгновенно облетает город. На всем пути во дворец царя и всю царскую семью громко приветствует собравшийся на улицах народ. слушая крики «Ура!», Александр беспокоится, не рано ли он, не зная точного исхода сражения, возбудил общий энтузиазм. Но отступать поздно. Кутузов тотчас произведен в фельдмаршалы, его супруга становится стацдамой, командиры повышаются в званиях, а нижние чины получают по 5 рублей каждый. Но радость длится недолго. Очень скоро письмо Растопчина, а вслед за ним и другие донесения уведомляют царя, что его армия после геройского сопротивления сдала Москву. Эйфория, охватившая общество, сменяется скорбью, негодованием, яростью. Возбуждение умов таково, что близкие Александра умоляют его в этот день, день его коронации, проследовать в Казанский собор не верхом, как обычно, а в карете вместе с императрицами. Он неохотно уступает. Мы ехали шагом в каретах с застекленными окнами, окруженные несметной молчаливой толпой. Обращенные к нам лица были мрачны, вовсе не соответствуя праздничной дате, которую мы отмечали, вспоминает мадемуазель Стурдза, фрейлина императрица. Никогда мне не забыть тех минут, когда мы поднимались по ступеням в собор, проходя между стоявшего 2 рядами народа, ни единым взглядом не приветствовавшего нас. В тишине слышны были только наши шаги, и я не сомневалась, что достаточно малейшей искры, чтобы все вокруг воспламенилось. Я взглянула на государя, поняла, что происходит в его душе, и мне показалось, что колени мои подгибаются. Двор в полной растерянности. «Москва взята», — пишет Жозеф де Местер. Для объяснения этого находят много разумных причин, но разум говорит, что только чудо спасет Россию. Можно и дальше отступать, но теперь за нами только Шпицберген. Таково же и мнение Растопчина, который пишет жене 14 сентября. «Россия погибла навсегда». Императрица-мать, великий князь Константин, канцлер Румянцев, Рокчеев, Волконский склоняются к тому, чтобы немедленно начать переговоры о мире. Но великая княгиня Екатерина настроена воинственно и шлет Александру из Ярославля ядовитые письма. 6 сентября 1812 года она пишет: «Вас громко обвиняют в несчастье, постигшем вашу империю, во всеобщем разорении и разорении частных лиц, наконец, в том, что вы погубили честь страны и вашу личную честь. Не бойтесь, катастрофа в жанре революции не произойдет, нет, но я предоставлю вам самому судить, каково положение дел в государстве, если его главу презирают. К счастью, не все разделяют желание мира, далеко не все, ибо чувство стыда, вызванное потерей Москвы, порождает желание мести». Общество разделяется. Одни ратуют за прекращение войны на почетных условиях, другие предпочитают погибнуть, но не сдаться. Александр сознает, что сейчас под угрозой не только его честь перед лицом потомков, но и самый его трон. Да и сторонники мира любой ценой не простят ему условий, на которых он бы его подписал. Второй тильзит станет приговором всему его царствованию. Значит, его долг — сражаться до последнего человека, каким бы ни было общее мнение. Недавно он сказал Калинкуру: «Раз война началась, один из нас, Наполеон или я, Александр, потеряет корону». И отвечает сестре Екатерине: «Конечно, есть вещи, которые невозможно понять, но попробуйте поверить в мою непоколебимую решимость бороться до конца. Я предпочту лишиться престола, чем договариваться с монстром, принесшим всему миру столько несчастья. Я возлагаю надежды на Бога, на замечательный характер нашего народа и на мое твердое решение не покоряться чужеземному игу. А несколько дней спустя, принимая посланного Кутузовым полковника Мишо, он говорит ему: «Возвращайтесь к армии, скажите нашим храбрецам, объявляйте всем моим верным подданным повсюду, где будете проезжать, что если у меня не останется ни одного солдата, я сам стану во главе моего благородного дворянства и моих добрых крестьян и использую все ресурсы моей империи, а их гораздо больше, чем полагают мои враги. Но если промыслом Божьим предназначено, чтобы на престоле моих предков прекратилось царствование моей династии, тогда, истощив все средства, я страшу себе бороду по пояс и буду питаться картофелем вместе с последним из моих крестьян на самом краю Сибири, но не подпишусь под позором моего отечества, жертвы которого умею ценить. Полковник Мишо, запомните мои слова. Настанет день, когда мы вспомним их с удовольствием. Наполеон или я? Я или он? Но вместе мы царствовать не можем. Я научился понимать его, больше он меня не обманет. Безосновательное утверждение, ибо Александр тщетно пытается угадать, что предпримет Наполеон, завладев Москвой. По общему мнению, великая армия в ближайшее время двинется на Петербург. Это логически вытекает из результатов кампании. Предполагая такую возможность, царь приказывает подготовить к отправке вглубь страны архивы, императорскую казну, школы, больницы, а также ведет переговоры о посылке в Англию русской эскадры. Предупрежденные об эвакуации города, жители готовятся к отъезду. Ищут пристанище в провинции, где у каждого вдруг находятся дальние, но гостеприимные родственники, укладывают чемоданы, собирают как можно больше разного рода экипажей и лодок. На Неве и каналах выстраивается флотилия кораблей, нагруженных мебелью и разным имуществом, и ожидающих сигнала к отплытию. Весь город уже сделал сборы, в том числе и двор,